была одна девушка необыкновенной красоты, она была, которая почему-то тоже тогда имела отношение к этой самому, к театру, к этому, Белка Назарбек. Белка она не была, ее имя было Елена Аветовна, но ее за изумительные зубы жемчужные звали Белка, как у зверька Белки. И так это имя до самой смерти у нее осталось, это Белка. Она и позвонила Борису Владимировичу в Ленинграде летом 12-го года и говорила, что вот Мейерхольд слышал о Боре, хочет с ним познакомиться. Борис Владимирович это очень удивило, что, почему он хочет с ним познакомиться, но считал неудобным не пойти с ним, к нему с визитом, раз его ждут. И таким образом состоялось вот это такое решающее знакомство.
А кто же рассказал Мейерхольду про Бориса Владимировича?
Уже брат и сестра там были музыкантами, и Белка тоже там бывала. Понимаете? Вот они, так сказать, об этом рассказали Мейерхольду, и тот выразил большое желание с ним познакомиться. Борис Владимирович об этом очень подробно пишет вот в этой последней книге, которая вышла, об этой первой встрече. А мне хочется два слова сказать о Белке. Это была изумительной красоты девушка. Она была подругой Веры, сестры. Они вместе учились в консерватории. Отсюда, так сказать, с детских лет эти отношения с ней. Она была очень красива. Она по происхождению армянка. И отец и мать у нее армяне. Ну, у нее не было такого резко выраженного армянского типа, но восточный. Очень она была красива. И ее очень любил, всегда за ней ходил художник Сапунов с Белкой. И всегда он, и потом, вот теперь уже в поздние годы я в его семье, то есть в ее семье Белкиной, узнала, что Сапунов был ее женихом. Он должен был на ней жениться. И вот однажды летом, в 12-м году, Сапунов приехал за Белкой в Ленинграде, в Петербурге, чтобы ехать в Терёке, ну, в этот самый вот, в их театр, в эту коммуну театральную. Он за ней приехал, а они, значит, появились в Терёках днем, очень было там это жаркий день, а Мейерхольд был увлечен новой своей постановкой в этом своем театре, мало обратил внимания на этот приезд этих людей, там часто все время появлялись какие-то люди и уходили. Ну и Сапунов, как потом вспоминает Белка, был немножко расстроен таким холодным приемом этого Мейерхольда. Даже он не холодный, а какой-то равнодушный был. И они решили пойти к морю с Белкой. Там еще кто-то был, я не помню уже фамилии, еще 2-3 человека. Они к вечеру уже там, значит, на море они были и решили покататься. Сели в лодку, отплыли. И лодка перевернулась, и Сапунов утонул. Причем эта Белка сама мне рассказывала, когда они барахтались в воде, то Сапунов хватался за нее, за Белку, и ее топил этим. Потом он понял, что он ее топит, и он ее оставил, бросил. И Белка схватила за эту лодку. В общем, все остались живы, а Сапунова вообще найти не могли. И когда тут кто-то подплыл, и как-то вообще их там стали, я не помню деталей, то ли они сами в свою лодку потом собрали, или кто-то к ним приплыл, помог. Словом, все оказались спасенными, только Сапунова не было. И Сапунова только через 2 или 3 суток нашли, где-то он был прибит к чужому далекому берегу. И Белка вспоминала, что он ей много раз говорил: «Я боюсь воды, я ведь совершенно не умею плавать». И вот нужно, чтобы такой был страшный случай. Это все с Белкой. А мне вот о ней хотелось рассказать, с Белкой, о Белке. Вот эта последняя встреча с Мариной Цветаевой, это было с этой Белкой, когда они обе, понимаете, схватились, что надо головой в каму, что надо кончать. И та, и другая повесились, и Белка тоже.
Белка актриса?
Нет, нет, она потом вышла замуж за поэта Санникова и была просто матерью своего семейства. Но она была очень интересный человек, очень всегда спокойная внешне. уравновешенная такая, но какая-то очень изысканная она была. И она удивительно умела у себя собирать людей. Я никогда ни у кого не видела таких интересных встреч, как у нее. Я очень хорошо помню. Потом как-то приехала Вера в Москву к нам в гости, и она говорит, что «Галя, я тебя должна познакомить со своей подругой, с Белкой. Как же ты не знаком, Боря же её тоже знает с детства». Ну и она пригласила и Белку, и ее мужа, этого поэта Санникова, к нам. Мы познакомились, и так у нас завязались отношения. Потом у меня были с ней чудесные отношения. Пожалуй, даже у меня с ней были лучше, чем с коренными алперсами. Она как-то нас позвала к себе, говорит, приходите на пельмени. Белка умела устраивать прием. Все жили в коммунальных квартирах. Они жили на Плющихе, я даже этот дом помню. Было у них две комнаты. В одной были дети, двое маленьких детей. Один был даже новорожденный еще. А другая комната была все. Тут, значит, была перегорожена шкафами. Кабинет, и тут спальня и столовая, все в одной комнате, что было тогда очень типично, никто на это не обращал внимания. Но так какой-то восточный там оставался дух в этом убранстве, ковры на стене были, какие-то пуфы, вообще что-то было. И, значит, когда входишь в эту большую комнату, здесь был уже приготовлен стол. Не настоящий даже столовый был, какой-то такой раздвинутый длинный стол, накрыт белой скатертью, очень хорошая посуда стояла, на сколько-то не очень много было приборов, человек, наверное, 8, самое большее, там ждали гостей. Мы с Борисом Владимировичем приехали, и вот собрались приглашенные. И нас сразу посадили, потому что это был обед с пельменями. Пельмени тоже не любят ждать. Здесь сидела Белка, с другого конца сидел хозяин. Здесь сидел замечательный грузинский поэт, красавец Лев Паолаишвили. Рядом с ним я. На той стороне не могу вспомнить точно фамилии, не то Гронский, не то Вронский, но он тогда был большой человек в литературе, он какими-то издательствами ведал, журналами, крупная такая фигура, не могу, к сожалению, может быть, потом вспомню. Он сидел, рядом с ним Андрей Белый, потом жена Андрея Белого, очень молчаливая такая тусклая фигура, Теосовка, рядом с ним Борис Владимирович, вот, по-моему, все. И начался обед. Когда подали эти самые пельмени, то Белка сказала, мы должны поприветствовать автора этих пельменей. Это мама Григория Александровича Санникова. Она сибирячка и делала это все по-сибирски. Пригласили маму, полная такая женщина вошла. Все ее приветствовали, благодарили. Потом она ушла, и начался обед. Но самое главное в этом обеде – это был Андрей Белый. Я как раз сидела напротив него и внимательно на него смотрела. У него такая облезлая была голова, академическая шапочка черная шелковая и удивительные глаза. Очень светлые, небольшие они были, очень светлые. И какие-то пронзительный взгляд. Он когда на вас смотрел, казалось, что он иголками вас пронзает. И так как он сидел напротив меня, понимаете, я все время это чувствовала, этот взгляд. Рядом сидел великолепный Паоло, которого тут же выбрали, конечно, тамадой, и который это умел делать с потрясающим искусством. Он это привычное для него было дело, он был молодец. Значит, с каждым тостом, при каждом тосте он вставал, держал, значит, в руках бокал вина и говорил изумительные речи, но с таким темпераментом, что все вино выплескивалось у меня на платье. Платье у меня было нарядное, можно сказать, единственное в ту пору, так что я сидела совершенно вся мокрая, ну, уже на это не обращала внимания, но я сидела просто вся мокрая, залитая вином. Он весь обед прелестно говорил, конечно, очень много в адрес Андрея Белого. Обед прошел оживленно, интересно. Потом, значит, после обеда, ну, тогда не было принято много пить, Танечка, вы знаете, ведь за... Я даже не уверена, была ли водка. Вино было, да, понимаете, это натуральное грузинское вино, и не так его было много, ну, просто это было для тостов необходимо. После этого обеда мы перешли, так сказать, в кабинет, то есть за шкаф в этой же комнате. Там сели на эти самые восточные диваны и стали просить Андрея Белого читать стихи. Он говорит: вы знаете, я не помню. Тогда Санников его спрашивает: а что бы вы хотели? Ну, «Пепел». Он говорит: у меня есть этот сборник. Значит, дали ему этот сборник. И Андрей Белый, значит, прочувственно читал свои собственные стихи по собственному выбору. Ну, я не знаю, несколько вещей он прочитал. Я не могу уже сейчас вам сказать, какие это были стихи. Только помню, что это были его. После этого стали Паоло просить читать. Он говорит: я вам прочту свои стихи, но по-французски. Он жил во Франции долго и писал стихи по-французски. И вот он встал такой видный, красивый, с темпераментом, прочел на французском языке свои стихи. А потом, после этого встречи, Ксаник рассказал. Я, говорит, нарочно устроил этот обед для того, чтобы Белого свести вот с этим Гронским Вронским, чтобы ему помогли. Как он тогда был совершенно не признан, нигде его не печатали, никуда его не приглашали. И вот для этого была устроена эта встреча, но она не имела последствий никаких. Ну, на всю жизнь запомнилась, конечно, понимаете, этот обед, эта встреча.
А какой год, Кальмкер?
Это был, наверное, мы еще жили не в этой своей квартире, значит, это был где-то 33-32 год, вот так, наверное. А потом позднее уже мы жили на своей квартире, это значит, где-то 30-е годы были уже такие, середина 30-х, к концу 30-х. Я всегда вспоминала, то есть не помню до сих пор, встречи у Белки. Они всегда были очень интересно устроены. Как-то она к нам тоже пригласила. Она всегда приглашает на что-то, на какой-то, как французы говорят, pièce de résistance, на какое-то основное блюдо. Тут она, значит, нам зовет Галя, а потом мы с ней уже на «ты» были, мы с ней были очень дружны и близки. Она говорит: Галя, приходите с Борисом на «Талмо». А «Талма» – это кавказские голубцы, которые делаются на виноградных листьях. Она говорит: мне прислали из Тифлиса виноградные листья. Приходите на «Талму». Но это предлог «Талма», а там вообще был огромный обед, или ужин это был, ужин был. Значит, мы пришли, это уже была у них отдельная квартира в... Как этот переулок называется? Раньше он был на Щёкинский переулок, Фурманово, по-моему, Фурмановский переулок. Ну, там была надстройка такая же, как наша, писательская надстройка там. И у них была там трехкомнатная квартира. Значит, тут уже столовая традиционная, большой широкий стол, очень длинно раздвинутый был, много было народу. И вот там, да, это, значит, был, наверное, 40-й год даже, вот так скажу потом, почему вспомнила. И собралась очень интересная публика. Конечно, у нее эти все сборища всегда по людям были интересны. Там был очень интересный, хороший профессор, филолог Розанов Иван Никанорович со своей женой. Потом там был Леонид Гроссман со своей женой. Потом там была Софья Андреевна Толстая. Потом там был Юрий Гольцев со своей женой. Потом с Юлечкой Гольцевой, прелестная женщина. Потом там был, он все садился рядом с Толстой, говорил: дайте мне посидеть около голубой крови. Потом там был очень интересный человек и блестящий художник Сарьян со своей женой. Потом еще там кто-то был уже, я сейчас не помню. Вот этих людей точно помню. Ну, начался прелестный обед со всякими анёрами, закусками, то все, и потом подали эту талму. Это горячие совершенно эти самые голубцы, которые едят с мацони, то есть с кислым молоком, ну, так, как принято в Тифлисе. Ну, все это самое смотрели, кто воспринимал с интересом, кто осторожно, кто с недоумением. Ну, в общем, отдали все должное. И во время обеда это было, так сказать, между блюдами, произносились тосты, конечно, кем-то это было предложено, по-моему, самой Белкой, которая очень всегда спокойно держалась, очень тихо что-нибудь скажет, но очень весомо. Она говорит, а теперь все мужчины пишут мадригалы своим дамам. Дали им там 2 минуты или 3 минуты на подготовку, и после этого каждый читал своей даме прелестные стихи. Так как все это были люди, понимаете, искушенные в литературе и очень образованные и талантливые, то это было очень, в общем, все интересно. Я уже не помню, конечно, этих стихов. Но это был очень хороший такой жест. Потом Сарьян, который сидел рядом со своей женой, они очень дружно жили с Люсик. Он, значит, говорит, а вот у меня предложение, чтобы Люсик спела, и она должна спеть «Лорик». Это моя любимая песня, я всегда ее заставляю ее петь. Это долго отнекивалось, смеялась эта Люсик, но все-таки она спела по-армянски прелестную песню. Это самый «Лорик» до сих пор я помню, и этот самый припев. Это был очень доволен Сарьян. А потом он мне говорит, я хочу вас писать. Почему я помню год? Потому что он меня начал писать в 1941 году. А потом война помешала. И он не сделал моего портрета. Вот такие всегда там были встречи у Белки. А когда мы приехали, я с ней встретилась в Чистополе. Она раньше приехала, потому что она детей туда везла. У кого были дети, тот раньше туда уехал. Детей туда эвакуировали. И когда Борис Владимирович очень настаивал, чтобы я осталась в Чистополе, и я сама решила остаться в Чистополе, то одним из поводов это была встреча с Белкой, что там Белка, и я там не буду одна. У меня были с ней очень близкие отношения. Она была в очень тяжелом таком психическом состоянии. Ей казалось, что это конец ее жизни, что она с мужем, муж был на фронте, что она с ним никогда не увидится. Она боялась жизни, она боялась трудностей, которые ее там ожидали во время войны. И она мне прошел слух там, что детей, у которых родители здесь в Чистополь, раздадут по домам. И она этого страшно испугалась. Я, говорит, их не прокормлю, я не смогу. И это ее очень волновало, и это ускорило ее конец. И когда она вот что-то в этом роде заговорила, я говорю, ну как ты можешь говорить, у тебя же дети. Она говорит, им же без меня будет лучше. Понимаете? Вот такой вот был у нее конец страшный там.
Это какой год?
Это 41-й, когда они там, это самое, она покончила с собой. Это
вот, и разговор тут... был накануне.
Накануне это был, потому что у нее, я видела ее очень тяжелое состояние. Я говорю, ну что? Она говорит, ну ты же видишь, это к чему мы идем, что будет, как мы зиму, ты смотри, сейчас там эти самые еще морозов нет, мы уже погибаем от холода. Нет же валенок. А когда она умерла, у нее в мешке нашли несколько пар валенок. У нее какое-то
было.
Да, состояние было ужасное. И вот эта вот встреча с Мариной, когда они схватились. На одном языке говорят, они так хорошо понимают друг друга. Но положение у них было совсем разное, конечно. У Марины было трагическое, а у этой, в общем, и дети были живы, и муж тогда был жив, и он вообще вернулся с фронта, он остался жив. Так что это все было
зря. А дети маленькие остались?
Никитке тогда было лет 12 или 11, а тот на 4 года моложе Данила. Я с ними видаюсь сейчас. С Никитой.
Они такие-то кто?
Никита, он сейчас, значит, сперва он пошел в ГИТИС на театроведческий, но быстро разочаровался. Не знаю уже, в чем он такой, вообще неуравновешенный, вечно в поисках чего-то. И потом он поступил на иностранный этот Торезе институт, кончил английское отделение и работал потом и переводчиком, и педагогом. Педагогом он работает. Здесь есть такие курсы, которые называются курсы ООН. Он на службе ООН. Он от них получает и зарплату свою. Но педагогическая работа. И много очень, так как он хорошо и свободно говорил, его очень часто посылали в командировки за границу. Он, в общем, объездил весь свет как переводчик. Многое повидал. А сейчас только педагог не ездит. Ну, потом что же еще вам о нем рассказать? У него свою квартиру, вот эту, в которой и я у них бывала, они с братом разменяли на две разные квартиры. С братьями, у братьев плохие отношения, они не видаются. Никита свою квартиру в Москве почти там не живет, а выстроил себе дачу во Внукове. Такую зимнюю, со всеми удобствами, с газом, ванной, телефоном и так далее. Своя машина, живет он во Внукове. Я там у него бывала. В общем, ничего.
А Билку похоронили там, в Чистополе?
В Чистополе.
Ну, а там, да?
Да. И первый, кто ее увидал, это был сын Никита, повесившийся в петле. Он вошел в комнату и увидал ее. Она повесилась, очевидно, ночью. И вы знаете, надо, конечно, помнить, какое это было время. Очень трагическое, напряженное. Это была осень 41-го года, когда так сильно отступали наши, и когда немцы были под Москвой. Какое было тогда состояние? Тогда целая волна писателей хлынула в Чистополь, потому что мужчины, женщины-то были раньше, тут эвакуировали из Москвы. И даже было сказано, что в Москве Союз писателей больше не существует. Вывезли все архивы, все, что можно было, вот это все делал Глебов Анатолий. Потому что писатели все уже убежали, а он последний там был, собирал все ценные документы и вывозил все это. Его, просто его личная заслуга была. И было очень много тогда мужчин-писателей, которые сюда кинулись, потому что тут были семьи их. И я это к тому говорю, что столько было там тогда, в тот период, мужчин, приехавших, взрослых писателей. Никогда никто не вспомнил о Цветаевой, несмотря на такой ее трагический конец. Один раз только Виктор Шкловский ее вспомнил такими словами, когда там все писатели собрались, что делать дальше, как организоваться, как работать вообще, что делать. Он говорит, надо что-то придумать, нельзя не вешаться же нам, как Марина Цветаева. Вот это один раз ее вспомнили. Никогда. Не то было время. И Санникова покончила. Тоже это прошло, понимаете, ничего особенного. Ну, может быть, лишняя какая-то нота трагическая тут прозвучала на мгновение.
Вы, наверное, очень переживали. Даже
очень. Ну, это просто потому, что личные отношения были с ней. Очень тяжело.